говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время и свобода». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. ЦИК России забраковал уже 15% подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова на выборах президента. Верховный суд России отказался освободить вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, который нуждается в срочном лечении. Израиль на один день смягчил блокаду сектора Газа. ЦИК России в ходе проверки выявил, что из 400 тысяч подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% недействительные. Об этом заявил секретарь Центра избиркома Николай Конкин. Центр избирком должен сегодня завершить проверку подписных листов, собранных для регистрации Касьянова кандидатом на президентских выборах. По закону брак не должен превышать 5%. В Йошкар-Оле Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку Касьянова. Представитель Генпрокуратуры заявила, что в республике Марий-Эл якобы было выявлено более 12 тысяч фальшивых подписей, еще 3,5 тысячи в Ярославской области. В предвыборном штабе Касьянова обвинения отвергают.
Мы в курсе возбуждения уголовного дела Мариэли. Эта история началась 12 января. Московский штаб поддерживает постоянную связь с Мариэлями, оказывает юридическую поддержку людям. Никаких новых официальных заявлений или бумаг из Генпрокуратуры о возбуждении новых уголовных дел в штаб не поступало. Поэтому на данный момент комментировать нечего. Что касается возбуждения уголовного дела в Мариэле, то штаб расценивает это как политическое давление на кандидата в президенты Михаила Касьянова.
Заявила Радио Свобода советник Касьянова Елена Дикун. Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Как стало известно, Алексанян болен СПИДом, почти ослеп и, возможно, уже в тюрьме заразился туберкулезом. Требование о госпитализации поддержал и Европейский суд по правам человека. Алексанян, которому инкриминируют незаконные финансовые операции, почти 2 года находится под стражей. МИД России выдвинул условия для возобновления работы офисов Британского совета в российских регионах. Москва требует от Лондона вернуться к сотрудничеству с ФСБ в деле борьбы с терроризмом и переговорам об облегчении визового режима. Контакты в этих сферах были заморожены после того, как Москва отказалась выдать Андрея Лугового, которого британские власти считают основным подозреваемым в убийстве Александра Литвиненко. В декабре прошлого года МИД России потребовал закрыть филиалы Британского совета в регионах, так как их статус не определен. Лондон считает требования незаконными.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана, Астане, был жестоко избит и ограблен журналист из Германии Маркус Бенцман. Это произошло в ночь на воскресенье. Журналист был найден без сознания на улице, где пролежал на морозе почти всю ночь. У него серьезные травмы лица и головы и обмороженные руки и ноги. Сейчас он находится в больнице в Германии. Говорит его жена, журналистка из Узбекистана Галима Бухарбаева.
Он должен был снимать фильм, это был заказ немецкого телевидения АРД, Первый канал, о городе. И у него была задумка показать город с разных сторон. И вот одна из сторон, кроме оперного театра, кроме архитекторов, с которыми он хотел говорить о новых зданиях, которые там строятся, была показать также и ночную жизнь. Поэтому он пошел в ту ночь, в субботу на воскресенье, в ночной клуб. И уже когда оттуда он возвращался, насколько я знаю, он поймал такси частное, и там находились 2 мужчин, которые, в принципе, вот это все и сделали. Я склоняюсь к тому, что все-таки это был несчастный инцидент, но больше связано, вот просто это было криминальное какое-то такое нападение, именно разбой. Я сейчас не думаю, я просто даже не могу представить, что... Но у меня нет просто каких-то там подозрений на то, чтобы это было организованное нападение именно с какой-то политической подоплекой.
Сказала жена журналиста. Маркус Бенцман неоднократно публиковал статьи в германских СМИ о проблемах Центральной Азии, в том числе и о кровавых событиях в узбекском Андижане в мае 2005 года, свидетелем которых была его жена. В Грузии в понедельник возобновит вещание оппозиционный телеканал «Имеди». По сообщениям грузинской прессы, владелец компании Бадри Патаркацашвили уступает американской корпорации News Corp контрольный пакет акций телеканала 51%. Оставшиеся акции Патаркацашвили передаст своим сестрам. В конце декабря «Имеди» временно прекратил вещание из-за ухода нескольких ведущих сотрудников. Причиной своего решения журналисты назвали нежелание оказаться заложниками политической борьбы между властями и Патаркацашвили. На азиатских рынках сегодня продолжилось резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. В Японии, Южной Корее, Австралии, Гонконге, Китае и на Тайване ключевые индексы упали еще на 4-6%. В Индии торги приостановили после того, как индекс рухнул на 10%. В понедельник самый сильный за последние годы обвал произошел также на фондовых рынках Европы и Латинской Америки. Премьер-министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил после встречи в Брюсселе глав финансовых ведомств стран еврозоны.
Действительно, экономическая ситуация в США ухудшается. За последние несколько месяцев мы неоднократно высказывали опасения о возможности рецессии в США, однако мы не можем говорить об этом как о свершившемся факте. Если рецессия и замедление экономического роста в США станут реальностью, это не может не сказаться на экономике стран еврозоны.
Сказал премьер-министр Люксембурга. Негативную реакцию инвесторов вызвал предложенный президентом США Джорджем Бушем пакет мер, направленный на стимулирование американской экономики. В Ираке в результате взрыва погиб один и ранен 21 человек. По сообщению полиции, смертник подорвал себя у здания школы в городе Баакуба. Большинство пострадавших – ученики и учителя. Власти не исключают, что целью террориста мог быть находившийся рядом со зданием школы офис губернатора провинции Диала, однако бомба взорвалась раньше времени. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Георгий Сатаров и Людмила Алексеева отказались участвовать в гражданском форуме, открывшемся сегодня в Москве. Латвия высылает сотрудника российского посольства за действия, несовместимые со статусом дипломата. В Приморье зафиксирован очередной резкий скачок цен на бензин. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве открылся гражданский форум. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Насколько я понимаю, главным событием форума было выступление кандидата в президенты России Дмитрия Медведева.
Совершенно верно. Многие скептики даже говорят, что весь форум сделан для того, чтобы на нем этим главным событием стало выступление Дмитрия Медведева. Ну и надо сказать, как вообще прошла первая часть форума, которая к данному моменту уже завершилась и в которой принял участие Дмитрий Медведев. Это совершенно, по мнению очень многих наблюдателей, официозное мероприятие, в котором более или менее официозными звучали даже речи правозащитников. Во всяком случае, директор Международного бюро по правам человека Московского отделения Александр Брод сказал, что есть правозащитники, постоянно критикующие власть, политиканствующие, а есть те, кто занимается черновой ежедневной работой и вот не обязательно конфронтировать с властью. Потом до него выходил капитан первого ранга, командир подводной лодки, рассказывавший о том, как восстанавливать престиж армии, что в лихие 90-е этот престиж был полностью утерян. Выходила учительница, которая рассказывала, что центром ее работы, основной идеей ее работы является воспитание человека с большой буквы. Она в этом ссылалась и на программы президента, и говорила о том, что нужно регулировать интернет. В общем, все более или менее официально консервативно, это говорили многие из тех, с кем я общался, кроме, пожалуй, двух выступлений. Чулпан Хаматова, член общественной палаты, видимо, говорила от сердца, когда попросила убрать из закона о квотах какие-либо ограничения на лечение детей больных раком. И еще одну поправку она предложила конкретную в медицинское законодательство, чтобы облегчать, например, детям пребывание в реанимации, это чтобы для них было возможно находиться там с родителями. И второе выступление – это Дмитрия Медведева. Оно очень многим напомнило выступление Владимира Путина с самого начала его срока. В частности, огромная часть его речи была посвящена внешнеполитическому курсу России на будущее. И можно сказать, многие наблюдатели уже говорят, что это была антимюнхенская речь, если вспоминать мюнхенскую речь Владимира Путина. В частности, Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия должна и обязана все время объяснять, каким курсом она идет, разъяснять своим коллегам. Она, естественно, стремится в клуб развитых демократических стран. Она совершенно не собирается реставрировать какой-то авторитаризм и так далее. Это было очень похоже на то, что говорил Владимир Путин в самом начале своего президентства, когда он и на Большой Восьмерке на Окинаве общался с Блэром и Клинтоном, и говорил, что Россия навсегда сделала европейский выбор. Ну, как мы знаем, потом речи Владимира Путина несколько изменились. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с гражданского форума в Москве передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И мы продолжаем обсуждение этой темы. Как вы знаете, такие известные общественные деятели и правозащитники, как Георгий Сатаров и Людмила Алексеева, отказались участвовать в гражданском форуме. Среди тех, кто решил игнорировать приглашение на форум, был и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, мой московский коллега Марк Крутов попросил Льва Пономарева объяснить, почему он отказался и что вообще он думает об этом сегодняшнем мероприятии, проходящем в Москве.
Абсолютно показушное мероприятие, которое делается для галочки, для того, чтобы явить гражданским активистам будущего президента России. Если бы это действительно было масштабное мероприятие, на котором бы обсуждались проблемы гражданского общества, проблемы прав человека, то заранее бы обратились к крупнейшей правозащитной организации, их перечислить довольно легко, там Московская хельская группа, Мемориал, Движение за права человека, и другие организации содействия судебной реформы, ну и так далее, и другие организации. Они все, их не больше там 5 или 10, так сказать, и обсудили бы с нами, что на этом форуме обсуждать, какие проблемы есть, какие доклады делать. Ничего этого не было сделано. Поэтому сама организация, просто здесь все очевидно, здесь даже спорить не о чем. Нам, вот мне, например, прислали бумажку такую, сказали, хотите, мы вас приглашаем на форум. Все, точка. А что мне там делать? Сидеть в зале и слушать, как выступает будущий президент? Нет, там, у меня, слава богу, я человек занятый.
Какую вы видите альтернативу Всероссийскому гражданскому форуму? Что это может быть, с вашей точки зрения?
Альтернатива существует. Именно 7 лет назад, в преддверии еще до гражданского форума, я так подозреваю, что это именно из-за этого гражданский форум был и создан, прошел первый Всероссийский чрезвычайный съезд защиты прав человека. Это было очень крупное представительное собрание правозащитных организаций и других гражданских организаций, которые защищают права человека. И мы там обсудили весь комплекс, который существует в России прав человека, приняли соответствующие документы. И я должен сказать, что потом проводили еще несколько съездов. Последний съезд был 10 декабря прошлого года. И там есть резолюции, которые говорят, что за 7 лет правления Владимира Владимировича Путина ситуация с правами человека ухудшилась. Хотя 7 лет мы проводили уже чрезвычайный съезд защиты прав человека. Там есть анализ ситуация с правами человека во всех областях. Там есть документы, которые нас объединяют. Мы заявили о том, что мы осуществляем 4 национальные программы в области прав человека. Одна из них касается ситуации в пенитенциарной системе, другая в области реализации закона о жилищно-коммунальной реформе. Мы защищаем права собственников квартиры, вообще таким образом миллионов граждан, и говорим о том, каким образом лучше провести жилищную реформу. Третья касается защиты гражданских активистов. Мы знаем, что гражданские активисты по всей стране преследуют, разрушаются гражданские организации. И, наконец, четвертое касается наблюдения за выборами и консолидации наших усилий, так сказать, в том числе и на президентских выборах.
Напомню, что это был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, который в числе многих других известных правозащитников и общественных деятелей отказался от участия в общероссийском гражданском форуме, проходящем сегодня в Москве. Вопросы Льву Пономареву задавал мой московский коллега Марк Крутов. Московское время сейчас 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
ЦИК в России в ходе проверки выявил, что из 400 тысяч подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% недействительные. По закону брак не должен превышать 5%. В предвыборном штабе Касьянова обвинения отвергают. Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, который болен СПИДом. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Требования о госпитализации поддержал Европейский суд по правам человека. Министерство иностранных дел России выдвинуло условия для возобновления работы офисов Британского совета в российских регионах. Москва требует от Лондона вернуться к сотрудничеству с ФСБ в деле борьбы с терроризмом и переговорам об облегчении визового режима. В России с этого года вдвое увеличился объем призыва новобранцев в связи с сокращением срока военной службы. Об этом в Интерфаксу заявил заместитель начальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый аналитический выпуск программы его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темы сегодняшнего выпуска. Российские власти пытаются уличить Михаила Касьянова в подтасовках при сборе подписей избирателей. Закончится ли эта политическая борьба уголовным преследованием? Дмитрий Медведев, гражданский форум и гражданское общество. В какой степени Кремлю удалось приручить независимых правозащитников? Падение фондовых индексов на биржах в разных странах. Насколько оправданы опасения о кризисе в мировой экономике? Так эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя Дмитрия Волчика, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Дмитрий, здравствуйте. О чем пишет европейская пресса сегодня?
Добрый день, Андрей. Европейские газеты, конечно же, комментируют падение котировок на мировых биржах и обсуждают тревожные перспективы расширения кризиса. Многие эксперты утверждают, что подобное падение на рынках наблюдалось только после 11 сентября 2001 года. Биржевые индексы имеют тенденцию к снижению с конца весны 2007 года, пишет швейцарская Летан. Прошедший год был богат на сильные биржевые потрясения, но это были падения, ограниченные 2-3% в рамках одного дня, и обычно на следующий день следовал обратный скачок. До 21 января курс акций никогда еще не падал так сильно в ходе одного дня торгов. Инвесторы запаниковали. К их страхам в последние дни добавились опасения, требующие гораздо более срочных мер. Они принялись безрассудно продавать свои акции. У истоков этого обвала все более четко вырисовывающаяся тенденция к спаду в Соединенных Штатах. Предложенный в пятницу Джорджем Бушем план оживления рынка показался инвесторам недостаточной мерой для изменения тенденции к падению. К их страхам добавились опасения снижения активности в Китае, констатирует Летан. Британская «Гардиан» приводит мнение финансового эксперта Грэма Тернера, считающего, что в черный понедельник проявилась запоздалая реакция рынка на появившиеся на прошлой неделе известия о финансовых неприятностях американских компаний, акции которых привязаны к субстандартным жилищным кредитам. Рынок акций рухнул из-за глубинных проблем. Беспокойство вызывает сокращение потребительской активности, а с падением рынка акций эти два фактора, которые начинают подпитывать друг друга, сказал Тернер. В интервью австрийской Der Standard известный американский финансист и филантроп Джордж Сорос с крайним пессимизмом оценил ситуацию. Согласно его предсказанию, Соединенным Штатам, да и Европе грозит финансовый кризис, и ситуация намного серьезнее в сравнении с каким бы то ни было финансовым кризисом после окончания Второй мировой войны. Разные страны находятся в разных ситуациях, но финансовый кризис является угрозой для всех. На вопрос о пакете мер, направленных на поддержание американской экономики, который предложил президент Соединенных Штатов, Джордж Сорос ответил, что от этих мер, которые обойдутся с бюджету Соединенных Штатов в 150 миллиардов долларов, он почти ничего не ожидает.
Что еще привлекло ваше внимание? Может быть, обойдемся без страшных цифр и большой политики.
Итальянские газеты пишут сегодня о ехидных замечаниях знаменитого дизайнера Валентино, который, представив свое последнее шоу от кутюр в Париже, уходит на покой. «Я точно не буду скучать по индустрии моды», — сказал 77-летний Валентино. «Этот мир погиб. Все делают одно и то же. Больше не осталось экспериментов, креативности, старания. Всех интересуют только цифры. Для меня работать в области, в которой нет ничего особенного, было бы очень скучно». Валентино говорит, что у него полно идей для создания нескольких коллекций, но он больше не хочет этим заниматься. О своих бывших коллегах он отзывается нелицеприятно. «За 40 лет он создал великий, но вульгарный стиль», — говорит он об Армане. «Сначала они были робкими, теперь стали грубыми», — отзыв о Дольче и Габбана. Чуть более лестных оценок удостоились Прада и Донателло Версачи. В ближайших планах Валентино отправится на карнавал в Рио, затем в Москву для участия в благотворительном шоу «Одинокие сердца», а потом он собирается кататься на лыжах в Гстаде. А на вопрос о том, есть ли у него хобби, Валентино отвечает: «Конечно, я хочу заниматься садоводством». Британская печать рассказывает сегодня о болезненной реакции ливерпульцев на слова Ринго Стара, который в интервью BBC сказал, что хотя он любит свой родной город, он особенно по нему не скучает. Через несколько минут после того, как интервью бывшего участника группы «Битлз» вышло в эфир, в редакцию местной газеты «Ливерпульское эхо» стали звонить разгневанные читатели, и на интернет-форуме газеты появилось свыше 1500 возмущенных комментариев. Фанаты Ринго возмущены, что музыкант, которого еще неделю назад с почестями встречали в Ливерпуле, с таким пренебрежением отзывается о родном городе. Однако не все столь категоричны. «Если бы у вас было столько денег, как у Ринго, захотели бы вы жить в Ливерпуле?» — спрашивает один из участников обсуждения на сайте «Ливерпульского эха».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в «Европейской печати». Продолжаем программу «Время свободы». Латвия сегодня высылает сотрудника российского посольства, согласно официальной формулировке, за действия, несовместимые со статусом дипломата. Из Риги передает наш корреспондент Михаил Помбин.
Главная новость. Как заявил в прямом эфире латвийского радио министр иностранных дел Марис Рекстенш, выдворяемый из Латвии дипломат – это не внесенный в конце прошлого года в черный список стран Шенгенского договора первый секретарь посольства Анатолий Кагалов, а некий иной сотрудник среднего ранга. Ему, имя пока не раскрывается, за несовместимую со статусом дипломата деятельность в течение ближайших суток следует покинуть территорию Латвии. Таким образом, кроме Кагалова, внимание латвийских спецслужб привлек еще один сотрудник российского посольства в Латвии. По словам премьера Ивара Годманиса, выдворение российского дипломата не имеет никакого политического подтекста, является результатом успешной работы латвийских спецслужб и не должно повлиять на двусторонние отношения между Россией и Латвией. В свою очередь, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Андрис Берзинч считает, что эта ситуация все же как-то повлияет на отношения между Москвой и Ригой, хотя бы в виде адекватной реакции, то есть теперь вышлют и нашего дипломата. Если наши соседи занимаются на нашей территории чем-то незаконным, трудно говорить об улучшении отношений с Российской Федерацией, полагает экс-министр иностранных дел Артис Пабрикс. Дипломаты в ответ, конечно, вышлют, но поводов для того, чтобы это привело к более глубоким трениям и противоречиям, я не вижу, отреагировал на конфликт президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов. Со своей стороны, директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что высылка российского дипломата как-то не вписывается в тенденцию улучшающихся двусторонних отношений. А вот что думает по поводу дипломатического скандала латвийский политолог Юрис Пайдерс.
Первое, что надо отметить, это то, что периодически дипломаты, в том числе и стран Евросоюза, и в том числе и натовских стран, нарушают Венскую конвенцию. Это случается. И есть два метода решения такой проблемы. Первый метод – это просто приглашают посла, чтобы такие нарушения более не повторялись. И причем такие ситуации в Латвии бывали и, как мне известно, с дипломатами стран Евросоюза, и до выдворения не доходило. То есть выдворение – это уже политический акт. То есть, почему-то по какой-то причине нет желания или нет освободиться от дипломата, нарушившего Венскую конвенцию, негласно, так сказать, с таким тихим методом.
Сообщил политолог Юрис Пайдерс. Какими именно неблаговидными делами занимался в Латвии российский дипломат, пока также не раскрывается. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
В Москве 16:24. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Нестоличная Россия». Прокуратура Мордовии провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних граждан. И по результатам этой проверки вынесено сразу более 350 предписаний и протестов, возбуждены несколько уголовных дел. Рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Терин.
Быть в Мордовии ребенком очень тяжело, так прокомментировал знакомый прокурорский работник результаты проверки, в ходе которой изучалась ситуация с соблюдением прав детей и несовершеннолетних подростков. Насилие окружает ребят со всех сторон, как в семьях, так и в школах и во дворах. Права детей нарушаются и родителями, и учебными заведениями республики. Весьма показателен тот факт, что по результатам проверки возбуждено 6 уголовных дел. В первую очередь страдают мордовские ребята от ситуации в семье. Родители, тем более пьющие, превращают детскую жизнь в настоящий кошмар.
В Октябрьском районе было выявлено более 120 преступлений. Сюда входят и побои, и истязания. Именно за такие правонарушения у нас было привлечено в 2007 году 130 человек.
Рассказывает сотрудница УВД Октябрьского района Саранска Наталья Желнина.
В суд было направлено уголовное дело в отношении гражданина, жителя Октябрьского района, который систематически на протяжении практически всего года истязал свою несовершеннолетнюю дочь. Практически постоянно данный гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он нигде не работал.
Но не только мужчины тиранят своих детей. В Зубово-Поленском районе Мордовии, рассказала старший помощник республиканского прокурора Антонина Девитаева, мама воспитывала своего сына-школьника раскаленным утюгом.
В ходе проверки было выявлено, что некая гражданка наносила телесные повреждения своему несовершеннолетнему сыну. И общеобразовательное учреждение такую информацию никуда не представляло. В ходе проверки было выявлено, что она прижгла раскаленным утюгом спину и поясницу своему сыну. По результатам вот этих вот фактов в отношении нее было возбуждено уголовное дело.
Об этом было известно в школе. Но о том, что ребенок находится в социально опасном положении, никто из учителей в прокуратуру не сообщил. Так что мордовским детям приходится защищать себя самостоятельно, как это сделала школьница из села в пригороде Саранска.
В течение длительного времени эта девочка проживала с бабушкой и дедушкой. Родители злоупотребляли спиртными напитками. И несовершеннолетняя девочка, вот находящаяся в социально опасном положении, она вынуждена была обратиться сама в комиссию по делам несовершеннолетних о лишении родительских прав ее родителей.
При этом учителя также были в курсе ситуации, но ничего не сделали, чтобы оградить свою ученицу от родителей-алкоголиков. Да что там, в Мордовии впору детей спасать от самих учителей. Вот что рассказала помощник прокурора Октябрьского района Саранска Ольга Лапшина об инциденте, имевшем место в городской школе номер 11.
По рапорту нами было возбуждено уголовное дело по статье 156 в отношении преподавателя школы номер 11 Равиловой по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию совершеннолетних и жестокое с ними обращение, которое во время урока физики в кабинете школы унесла побои, причинив физическую боль учеников 8 класса.
Даже после возбуждения уголовного дела учитель продолжает работать в школе. Попытка встретиться с ней к успеху не привела. Дальше порога без разрешения начальства не пустила охрана. А получить это разрешение оказалось невозможным после короткого диалога здесь же в коридоре у входа с завучем школы.
Такого факта у нас не было.
Ну, я только что из прокуратуры, там сказали, что такой факт был.
В прокуратуре республики?
Нет, в прокуратуре вашего Октябрьского района.
Для меня это открытие.
Еще несколько уголовных дел было возбуждено в этом же Октябрьском районе Саранска. Учитель физкультуры избила на уроке учеников. Дело даже дошло до суда.
Постановлением мирового судьи уголовные дела были прекращены в связи с примирением сторон.
Такое в данном случае возможно?
Ну, это право родителей, конечно.
Родители откровенно боятся, говорит помощник прокурора Октябрьского района Саранска Ольга Лапшина. Боятся того, что педагоги, проявив корпоративную солидарность, сделают из успевающего ученика откровенного двоечника. Еще одно нарушение – право на бесплатное обучение. Это повсеместно. Прокуроры едва ли не всех районов Мордовии установили, что в школах заставляют родителей оказывать благотворительную помощь и делать пожертвования на различные нужды учебных заведений, в том числе и те, которые финансируются из бюджета. Школы не периодически, а регулярно собирают с родителей добровольные взносы. Причем в некоторых учебных заведениях эта денежная повинность закреплена официально в документах. Вообще, в ходе прокурорской проверки в школах Мордовии было выявлено сразу почти 2000 нарушений законов. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость, политик и историк Владимир Рыжков, ведет программу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
ЦИК России в ходе проверки выяснил, что из 400 тысяч подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% недействительны. По закону брак не должен превышать 5%. В предвыборном штабе Касьянова обвинения в подтасовках отвергают. Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, который болен СПИДом. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Требования о госпитализации поддержал и Европейский суд по правам человека. Министерство иностранных дел России выдвинуло условия для возобновления работы офисов Британского совета в российских регионах. Москва требует от Лондона вернуться к сотрудничеству с ФСБ в деле борьбы с терроризмом, а также к переговорам об облегчении визового режима между двумя странами. В России с этого года вдвое увеличится объем призыва новобранцев в связи с сокращением срока военной службы. Об этом Интерфаксу заявил заместитель начальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. Министерство иностранных дел России выразило недоумение в связи с решением Латвии выслать из страны российского дипломата. По словам представителя российского МИД Михаила Камынина, Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры. В Грузии в понедельник возобновит вещание оппозиционный телеканал «Имедиа». По сообщениям грузинской прессы, владелец компании «Бадри Патаркацишвили» поступает американской корпорации «News Corp» контрольный пакет акций телеканала 51%. В Ираке в результате взрыва погиб один и ранен 21 человек. По сообщению полиции, смертник подорвал себя у здания школы в городе Баакуба. Большинство пострадавших – ученики и учителя. Израиль сегодня на один день открыл границу для доставки в сектор Газа топлива и медикаментов. Решение о блокаде сектора было принято в ответ на ракетные обстрелы, которые ведут израильские боевики. Еще одна тема сегодняшнего дня – цены на бензин в Приморском крае. Беспрерывно идут вверх, причем все специалисты сходятся во мнении, что стоимость бензина в Приморье продолжит повышаться. Неутешительный прогноз на нынешний год – литр 95-го бензина за 30 рублей. В ситуации разбирался наш корреспондент в Владивостоке Сергей Соколов.
Активный рост цен на бензин начался еще до Нового года. Скачок был в рамках рубля за каждый вид топлива. Несколько дней назад автомобильное топливо подорожало в среднем еще на рубль. В итоге сейчас литр 92-го бензина, он самый ходовой в крае, стоит 24 рубля с копейками. 95-й выше 25. О том, почему это произошло и чего ждать автомобилистам дальше, рассказывает начальник отдела маркетинга одной из топливных компаний Владивостока Денис Быков.
Это связано с тем, что в конце года начался и все еще продолжается беспрецедентный рост цен на нефть на мировом рынке. Нефтедобывающим компаниям выгоднее сейчас продавать нефтесырье за рубеж. Ну, соответственно, цена и на внутреннем рынке растет. У нашей компании нет своих добывающих мощностей на Дальнем Востоке, и поэтому наши все заводы работают на покупном топливе. Соответственно, рост цен мы покупаем дороже, но, соответственно, продаем дороже тоже. Могу сказать, что с этого года ЖД-тарифы выросли на 15%, тарифы на тепло, электроэнергию на 12%. Услуги коммунальных служб на 7%. Делайте выводы.
Топливные компании в один голос говорят о том, что повышение цен на бензин – вынужденная мера. Однако автомобилистам от этого не легче. Некоторые даже предлагают бойкотировать автозаправочные станции. До конкретных действий дело не доходит, да и не может дойти. Бензин во Владивостоке также важен для города, как и вода. На одного жителя приморской столицы в среднем приходится почти по два автомобиля. автомобиля, который нужно кормить. Причем одно дело, когда человек живет и работает в пределах одного города. Намного сложнее тем, кому каждый день приходится ездить в краевой центр из других городов Приморья.
Сейчас цены, допустим, на 92-й бензин 23,90, 24,10 за литр. Это чтобы, допустим, съездить во Владивосток, литров 30 потратить, вот около 1000 рублей надо отдать.
Ну, цены, конечно, на бензин растут очень быстро. И страна, которая добывает столько нефти, продавая столько за рубеж, могла бы как-то отрегулировать, наверное, цены на внутреннем рынке.
Аккурат в Новый год в Приморском крае поднялись тарифы и на проезд в общественном транспорте. Теперь за автобусную поездку необходимо платить не 8, а 10 рублей. Топливные компании заявляют, что после президентских выборов цена на топливо будет расти намного интенсивнее, превращая автомобиль обратные средства передвижения в роскошь. 30-35 рублей. Столько, к слову, сейчас бензин стоит в Европе. К концу года для Приморья эти цифры, по словам топливников, не предел. Получается, что европейский уровень цен докатился и до Владивостока. А тем временем в соседнем Китае на АЗС той же самой приморской компании, которая во Владивостоке продает 92-й бензин по 24 рубля за литр, аналогичный бензин стоит на 10 рублей дешевле. Эту математику не в силах понять ни один автомобилист Приморья. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее представит обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев.
Американский кинорежиссер Оливер Стоун поставит фильм о президенте Джорджа Буша. По его словам, это будет правдивый портрет, который удивит и сторонников, и противников нынешнего президента. Роль Буша Стоун предложил сыграть актеру Джошу Бролину. В прошлом Оливер Стоун снял картины о бывших президентах США Джонни Кеннеди и Ричарде Никсоне. К съемкам нового фильма он надеется приступить в апреле. Министерство просвещения Великобритании призвало университеты активно противостоять экстремизму. Министерство рекомендует открыто обсуждать радикальные идеи. Немецкие католики предложили лютеранам совместно использовать церковные помещения с целью экономии средств. Лютеране благосклонно отнеслись к этому предложению и ждут от католиков конкретных предложений. В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века в Германии католические священники регулярно отправляли службу в лютеранских церквах, поскольку им не хватало своих помещений. Британский историк Эрик Хобсбаум удостоен звания «почетный гражданин Вены». Эрику Хобсбауму 90 лет. Он родился в Египте, учился в Вене. В 1933 году уехал в Великобританию. С 1936 по 1956 годы был членом Компартии Великобритании, но в знак протеста против советского вторжения в Венгрию покинул ее ряды. У него репутация крупнейшего историка-марксиста. Эрик Хобсбаум благосклонно отреагировал на решение венских властей. По его словам, венцы всего мира надеются, что Вена научилась верно понимать настоящее и особенно свое прошлое, не впадая в преувеличенный сентиментализм. Бывшая президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, которую американский президент Джордж Буш однажды назвал «железной леди Балтики», станет ведущей телешоу на государственном телеканале. Впервые шоу выйдет в эфир в феврале. По словам бывшего президента, она сама будет решать, какие темы обсуждать в передаче – черные дыры в космосе или распространение насекомых в лесах Латвии. В средних школах Англии основы кулинарии станут обязательным предметом. Их будут преподавать раз в неделю ученикам 11-14 лет. Детям из бедных семей будут выделены субсидии на продукты. Это решение принято в связи с тем, что в ближайшие 10 лет, по мнению экспертов, число британских детей, страдающих от излишнего веса, достигнет миллиона. В Нью-Йорке вышла бумажная версия онлайнового литературного журнала «Стороны света». Среди опубликованных материалов – эссе Бахыта Кенжеева о поэте Виталии Дмитриеве и стихи Дмитриева, воспоминания Нины Горлановой, записки тюремного электрика Александра Гройсмана, первоначально опубликованные в онлайновом литературном приложении «Радио Свобода». Составитель номера – Олег Вульф.
Это была панорама новостей и культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш обозреватель Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16 часов 39 минут. Как всегда в это время в программе «Время свободы» рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск подготовил мой коллега Александр Гостев.
Не бывает, чтобы люди, совершающие преступления, лезли под телекамеры. В Сицилии, может, и не бывает. Но мы не Сицилия, мы Россия. С такого ироничного и немного интригующего пассажа начинается новый комментарий московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной под заголовком «Рекламные ролики рэкетиров», с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. Автор текста делится с читателями впечатлениями от последнего просмотра двух подряд телепередач на канале НТВ, посвященных российской милиции. Первое – «Чрезвычайные происшествия».
Сюжет первый. Менты загребли девчонок-проституток с обочины дороги, отвезли в участок, ну и оформляют девок. Небрежно, с оттенком профессионального превосходства, читают им нравоучения. Камера снимает. Тут у меня сразу вопрос. Менты что, с чужой обочины забрали девиц? Тогда они были не вправе это делать. С чужой обочины не насобираешься, иначе всякий мент из Сыктывкара приедет в Сочи со своей ксивой. Ах, так они со своей. Но тогда как этот бизнес может существовать без этих же ментов? Да и не существует. Менты на экране даже не дают труд себе скрыть, что начинается через минуту, когда камера отвернется. Сюжет второй. Менты ловят незаконных парковщиков в центре Москвы. Ловить тоже несложно. Подъезжают на три вокзала и начинают мучить первого же попавшегося таджика, который паркует машины по 150 рублей. Менты еле сдерживаются. Чувствуется, что не будь камеры, они бы этого таджика просто избили на правах всесильной крыши. Но тут все-таки телевизор. Однако из ментов так и прет. Барственное хамство, с которым они шпыняют таджика, напоминает обращение плантатора к негру. «Да что же этот таджик, сам там встал?» Бесправного раба его поставили старшие. Отчего бы ментам не спросить, а кто тебя сюда поставил, и не пойти выяснить отношения с тем, кто поставил. Красная крыша ли приехала перебивать точку конкурентов, или просто это налет, из сюжета непонятно. Но понятно другое.
Как пишет Юлия Латынина, вот есть некая ТВ-программа, и менты должны рассказать ей о раскрытии преступлений. Мол, там-то убили человека, мы нашли убийцу. Там-то ограбили дом, мы нашли вора. Но менты не могут.
Убийцы все перевелись. Топ-менеджер ВТБ утопился в бассейне сам, предварительно связав себе руки. 4-летняя девочка в подмосковном лесу замерзла сама, предварительно истерзав себя, видимо, осуг. Да что там, на площади города Карабулака ингушский ОМОНовец умудрился покончить сам с собой, застрелив себя из автомата с расстояния в 30 метров. И вместо раскрытых убийств нам совершенно серьезно демонстрируют совершаемые ментами преступления.
Тут кончаются чрезвычайные происшествия, продолжает Юлия Латынина, и начинается программа «Сегодня».
И первый сюжет идет из города Красноярска, где отважный корреспондент сообщает радостную весть. В городе переполнены спецприемники. Там сидят водители, которые в новогоднюю ночь оказались без прав или пьяными. Не то, что я люблю пьяных, сразу скажу, не люблю. Но почему-то вдохновенный тон корреспондента не вдохновляет. Через минуту я понимаю, в чем дело. Ба, да в этих спецприемниках один простой народ. Что же, не нашлось в Красноярске в новогоднюю ночь бандита без прав на крутой иномарке? Пьяного в дупель чиновника на Мерсе? Бизнесмена на автомобиле Porsche Cayenne? Нашлись, видимо. Но их, видимо, отпустили. Надо думать, не бесплатно. А потом по НТВ показали рекламный ролик рэкетиров.
Все эти дивные три сюжета о борьбе с преступностью шли, что самое интересное, встык, отмечает Юлия Латынина. И это, по ее мнению, и есть самое ценное. Борьба с преступностью – это, оказывается, не раскрытие убийств, не задержание грабителей. Это обкладывание данью, перебивка крыш и взимание бабок с водителей.
Это свидетельство морального состояния умов. Я просто как бы вот описала факт, меня удививший.
Меня удивляет, что преступная деятельность милиции практически открыто показывается по телевизору, причем ни у одного вменяемого человека не может остаться сомнения, что именно делают люди, когда они там забирают проституток или забирают подряд водителей за то, что они без прав и пьяные. Я считаю, что это некое продолжение бюрократического театра абсурда, которое у нас очень много удивительных вещей происходит в жизни. В какой-то мере это такое зрительское выражение того, что все-таки наш чиновник – это человек, у которого право совершать преступление является служебной привилегией. И это как-то вот находит свое отражение в телевизионных репортажах.
Юлия Латынина. Рекламные ролики рэкетиров. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. Политика онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. До конца этого часа в нашей программе еще панорама новостей экономики и рубрика «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
ЦИК России выявил, что в ходе проверенных подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% из них оказались недействительными. По закону брак не должен превышать 5%. Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна, который тяжело болен. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Требования о госпитализации поддержал Европейский суд по правам человека. В России с этого года вдвое увеличится объем призыва новобранцев в связи с сокращением срока военной службы, заявил заместитель начальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. Министерство иностранных дел России выразило недоумение в связи с решением Латвии выслать из страны российского дипломата. В Грузии в понедельник возобновит вещание оппозиционный телеканал «Имеди». Владелец компании «Имеди» Бадри Подаркацишвили уступает американской корпорации News Corp контрольный пакет акций телеканала 51%.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Резкое снижение котировок на мировых фондовых рынках. Главная тема сегодняшней панорамы новостей экономики. Ее представит Иван Трифилов.
Россия в ноябре 2007 года продолжала удерживать первое место в мире по объему добычи нефти – примерно 9,5 миллионов баррелей в сутки. Это на 5% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в ОПЕК производителя сырья. В целом, в январе-ноябре 2007 года добыча нефти в России увеличилась на 2,3% по сравнению с прошлогодним показателем – более чем до 449 миллионов тонн. Ее доля в общем объеме российского экспорта за этот период составила 34,5%. Объем средств, которые в России в 2009 году будут потрачены на реализацию федеральных целевых программ, по предварительной оценке, составит 106 миллиардов рублей, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. По текущему обменному курсу это более 4 миллиардов долларов. Сейчас, по словам представителя министерства, в России действует 47 федеральных целевых программ. Государственная компания «Российские железные дороги» победила в конкурсе на право строительства участка железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии до международного аэропорта в столице страны Эр-Рияде. Его протяженность составит более 500 километров, а стоимость – около 800 миллионов долларов. В 2006 году российские железные дороги также были допущены к участию в тендерах по строительству железной дороги «Север-Юг», начатого в Саудовской Аравии в 2005 году для развития фосфатных и бокситовых месторождений на севере страны и для снижения зависимости ее экономики от экспорта нефти. Национальный банк Японии решил сохранить базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,5%. Действующая ставка в США составляет 4,25%, а для 15 стран еврозоны 4% годовых. Последний раз Банк Японии изменил процентную ставку в феврале 2007 года, повысив ее с 0,25%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, снизился сегодня утром более чем на 5% по сравнению с показателем закрытия торгов в понедельник, менее чем до 1900 пунктов на фоне общемировой негативной динамики. Это минимальное значение индекса РТС с августа 2007 года. Однако в дальнейшем его снижение замедлилось, а котировки акций отдельных российских компаний даже пошли в плюс. Насколько оправдана такая реакция национального фондового рынка на события в мире? Об этом старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Справедливости ради надо сказать, что с начала торгов на российском рынке в этом году, после новогодних праздников, с 9 января практически полторы недели российский рынок показывал феноменальную устойчивость к мировым тенденциям. С начала года мировые площадки, включая развитые страны, снижались, в то время как первые полторы недели этого года российский рынок рос и даже чуть-чуть не дотянул до исторических вершин. Так сказать, он вырос по отношению к закрытию на конец прошлого года. И только вот с середины прошлой недели, вот последние 3-4 дня торгов, мы видим заметное снижение на российском рынке, хотя в целом, я бы сказал, объемы этого снижения, ну, ни в коей мере не более высокие, чем, скажем, в других регионах мира.
Иначе говоря, ситуация в России лишь повторяет общемировые тенденции. Означает ли это, что ее внутренний рынок акций уже стал частью глобальной финансовой системы?
Он всегда был частью мировой финансовой системы, потому что у нас экономика в целом открытая, рынок открытый, открытый он для российских инвесторов, равно как и для иностранных инвесторов. Наши акции торгуются как в России, так и за рубежом. И, соответственно, так сказать, вложения в наши акции имеют иностранные инвесторы. Поэтому, конечно же, российский рынок не изолирован, равно как в целом и российская экономика. Мы являемся частью мировой экономики. Существенная часть нашего торгового оборота идет на экспорт, экспорт в другие регионы мира. Поэтому то, что происходит в других экономиках, рано или поздно затрагивает нас. Но фонды в рынке, они намного более сжатые сроки реагируют на любые негативные тенденции или возможность негативных, так сказать, изменений. Поэтому, конечно, российский рынок здесь оказался неизолированным.
Тем не менее, какими последствиями для российской экономики, в частности для рядовых потребителей, может грозить нынешний кризис на мировых фондовых рынках? Тем более, что, по оценке экспертов, возможность рецессии в экономике Соединенных Штатов все-таки весьма вероятна.
Но нельзя сказать, что российская экономика будет совсем не затронута этими событиями, если вот та коррекция на рынках, которую мы видели, она либо продолжится, либо, так сказать, остановится на нижних уровнях. Мы, конечно, видим в мировом масштабе переоценку многих компаний, секторов мировой экономики, в том числе и, возможно, сырьевого сектора. Я не буду удивлен, если за коррекцией на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях, и для того, чтобы мы как-то почувствовали на уровне обывателей какой-то эффект от этого, нефть должна, видимо, упасть, но как минимум процентов на 30-40 за текущего уровня, что в текущей даже ситуации кажется невероятным.
Это был старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек. На завтра 24.89. Евро сегодня стоит 35 рублей 83 копейки. Курс на среду 35.85. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Завершит первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Сенат, верхняя палата испанского парламента, только что приобрел здание, где когда-то размещался Высший совет Инквизиции, и намерен разместить там ряд своих служб. По этому поводу средства массовой информации Испании вновь публикуют разнообразные материалы об истории Святой Инквизиции, хотя пока, очевидно, традиции аутодафе испанцы восстанавливать не собираются, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская инквизиция, действовавшая официально с конца 15-го столетия до 30-х годов 19-го века, оставила зловещий след в истории страны. Поэтому многие сенаторы считают, что покупка ее зданий – решение спорное. Работать демократическому органу в столь одиозном помещении не пристало. Ведь испанская инквизиция была карательным органом даже не церкви, а самого государства. Подчинялась она королю и, вопреки иногда бытующему мнению, возникла вовсе не для борьбы с колдунами, ведьмами и еретиками. Основными жертвами испанской инквизиции поначалу были только евреи, принявшие католичество. Официально считалось, что все новообращенные подлежат строгой проверке, поскольку они якобы тайно сохраняли приверженность прежней вере. На самом деле испанская казна нуждалась в финансовых средствах, а эти средства легче всего было получить у зажиточных банкиров и торговцев еврейского происхождения, рассказывает испанский историк и писатель, автор ряда работ об инквизиции Сесар Видаль. Дело в том, что во второй половине 15 века многие жившие в Испании евреи стали принимать христианство, чтобы спасти себя и свое имущество от погромов и преследований со стороны государства. Королевской власти это не понравилось. В 1478 году была образована инквизиция для проверки искренности новообращенных. Признание в неверности католицизму добывались с применением пыток. На дыбе так называемые новые католики признавались в чем угодно, так что конфискованные богатства регулярно поступали в казну. В 1492 году Испания предложила всем некрещенным иудеям, примерно 80 тысячам человек, или перейти в христианство, или покинуть страну. Поводом для такого решения, принятого королевской властью, как считается, с подачи инквизиции, было дурное влияние, которое якобы оказывали евреи на своих уже обращенных в христианство собратьев. Считается, что примерно половина иудеев покинула Испанию, остальные перешли в католичество и тут же попали в руки инквизиции. В период ее расцвета в конце 15-го, начале 16-го столетия через застенки церковных трибуналов прошло более 30 тысяч крещенных евреев. Оправдательных приговоров эти суды не выносили. Большинство осужденных оказывались на долгие годы в тюрьме или на галерах. На костре было сожжено 4 тысячи человек. Любопытно, что откровенно корыстный характер испанской инквизиции не нравился Ватикану. Папа Сикст IV писал, что испанская инквизиция действует не во имя веры и спасения заблудших душ, а в интересах наживы. Посему от нее пострадало много невинных людей, которых пытали и лишили всего имущества. Конец цитаты. Известно, что христиан иудейского происхождения испанская инквизиция преследовала практически во все времена своего существования. Последний подобный процесс состоялся в 1818 году, рассказывает Сесар Видаль. Действия инквизиции имели трагические последствия для крещенных евреев и их потомков. Что касается ведьм и колдунов, то в Испании, в отличие от Франции, Германии и Великобритании, инквизиция уделяла им мало внимания. Она считала истории о ведьмах предрассудками, порожденными сплетнями. Это, по мнению исследователей, объяснялось лишь тем, что у испанских инквизиторов просто не было материального стимула для борьбы с этой публикой. Более энергично боролась инквизиция с протестантизмом, содомией, двоеженством и так называемыми словесными преступлениями. Здесь было чем поживиться. Тем более, что за все эти преступления преследовались в основном представители зажиточных сословий. Протестантов также отправляли на костер, правда, в значительно меньших количествах, чем новообращенных иудеев, а виновных в словесных преступлениях, в основном авторов всякого рода острот в отношении веры и церкви, наказывали кнутом, тюрьмой и, естественно, конфискацией имущества. Суд инквизиции, существовавший практически в каждом большом городе, был вполне профессиональным и действовал как часть государственной машины. Государственного финансирования у судов инквизиции не было, им причитался лишь процент от конфискованного имущества осужденных, так что стимул для активной работы у них всегда имелся. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – чувствуют ли себя россияне счастливыми, что им нужно, чтобы чувствовать себя таковыми. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидеры предпринимательского движения заявили, что в отставку должны уйти замминистра экономики и президент Александр Лукашенко.
Позвольте мне заверить вас, что выборы пройдут 18 февраля, то они будут свободны.
По словам журналиста, обвинение против него является местью за разоблачение фактов.
Тому свидетельство полная темнота, в которой погрузился
город. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.